говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева. Похоже, что приходит к концу несчастный этот договор о сокращении, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Константин Боровой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что сказать? Будем оплакивать сегодня этот договор, потому что не получается сохранить его. Ни одна сторона, во-первых, не признает, что она его нарушала. Обвинили обе стороны, одна другую, США, Россию, а Россия, США в нарушениях. Мы поговорим с нашими экспертами. Кто на чьей стороне правда, кто действительно виновник крушения этого договора. Мы также поговорим о том, что же будет дальше, что будет держать мир. Но сначала я спрошу вас, Константин, вот дайте, пожалуйста, политическую оценку происходящего с этим знаменитым договором историческим, который с 87-го года действовал, и вдруг он вот сейчас помрет несчастный. Вы считаете, что это большая трагедия для мира? Или, ну, устарел, ничего страшного?
Ну, договор устарел и выполняет уже такую, ну, опасную, сдерживающую функцию. Уже есть Индия, Пакистан, Китай, которые должны были бы подключиться к этому договору или войти в новый договор. И есть некоторые новые технологические, уровень технологического развития, который, конечно же, в договоре 87-го года не учитывался. Другая производительность компьютеров, другие технологические решения, связанные с ракетами. Он, ну, историческая ценность большая, потому что это прорыв был тогда в холодной войне, и начался, ценность его даже не в содержательной части, а в том, что начался процесс переговоров. Горбачев, Советский Союз, Соединенные Штаты.
Нет, ну и процесс уничтожения, реального уничтожения опасного, страшного оружия, которое пугало Европу. Советский Союз много чего уничтожил, действительно, в своей
территории. Понимаете, уничтожение это было не очень радикальным. Главные стороны начали переговоры вести, начали сотрудничество. В сегодняшних условиях это главная проблема. Нету этого сотрудничества по многим причинам. Главная причина состоит в том, что Россия не хочет соблюдать даже подписанные договоренности, скажем, о ликвидации химического оружия. Но это же в 21 веке вернуться к проблемам прошлого века. Ладно, химическое оружие. А Женевские конвенции о защите прав военнопленных. Ну, попали военнопленные, там, моряки украинские. Ну, так есть Женевские конвенции, их нельзя судить. Это запрещено. Они ни в чем не виноваты, они военные. Нет, они совершили преступление. Началось это с Надежды Савченко, которую пытались судить за преступления, совершенные там на территории России. Ну, абсурд. Вот. Нету этой атмосферы. И Россия ничего не делает для того, чтобы сближались позиции. Сегодняшняя вот пресс-конференция Марии Захаровой, на которой журналисты западные смеялись, просто в голос смеялись, когда она рассказывала, что все пытаются вмешаться в внутренние дела Венесуэлы, единственная Россия, вот она защищает бедную Венесуэлу.
В стороне. Нет, она в стороне. Да. Если она защищает, она уже косвенно вмешивается.
Атмосферы нет. Вот если бы была другая Россия, если бы все вопросы можно было бы решить, там же ведь, ну, понимать надо, что проблема не в количестве вооружений, а их много там. 1550 ограничений и 700. Это вот по СНВ-3. Если бы нормально, адекватно себя вела Россия, возникла бы вот эта атмосфера переговоров. То, что удалось создать Горбачеву атмосферу перестройки.
Ну, вы же прекрасно понимаете, что это ваша позиция, она известна, но есть другая позиция, что во всем виновата Америка. Она тоже очень хорошо известна, и мы с этой позицией тоже будем как-то пытаться разбираться, в чем же она виновата. Ну, посмотрим сюжет об истории этого знаменитого договора, который приходит к своему концу.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между Москвой и Вашингтоном в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Договор подразумевает уничтожение всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также обязывает не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты. В 2014 году Барак Обама в письме Владимиру Путину впервые обвинил Россию в нарушении договора, а именно в проведении испытаний крылатых ракет средней дальности в 2008-2011 годах. Тогда Россия отвергла эти обвинения, заявив, что дальность действия ракет вписывается в рамки соглашения. Тема получила новый виток осенью прошлого года, когда президент США Дональд Трамп выступил с теми же претензиями к России и заявил о намерении выйти из договора из-за невыполнения России обязательств. Россия выдвинула встречные претензии к США, связанные с размещением элементов системы противоракетной обороны в Румынии и Польше. В пятницу, 1 февраля, Вашингтон сообщил, что начинает процедуру выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, договор будет расторгнут. В ответ на это Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из договора и также приостанавливает свое участие в нем. Он отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Москва продолжает выдвигать обвинения. В минувший вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что размещение на территории Японии установок системы глобальной противоракетной обороны США – это прямое нарушение условий договора.
Мы уже знаем, что Сергей Шойгу заявил, что хорошо, мы заканчиваем участие в этом договоре и приступаем ровно к созданию вот этих вот ракет средней дальности. И очень скоро они войдут в строй, и одну он уже описал. И с нами на связи Андрей Коровков из Соединенных Штатов. Андрей, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот у вас на какое впечатление на вас... Мы этот обмен любезностями слышим уже несколько месяцев. И вот первыми все-таки поставили вопрос о том, что мы приостанавливаем свое членство в договоре, свое участие в договоре Соединенные Штаты, мотивировав это тем, что Россия не выполняет его условия. Все-таки Россия, у России есть ракеты средней дальности, давности, я все хочу ее назвать средней давности, может быть, и очень-очень-очень большой давности, но так-то по дальности она средняя. Россия эти обвинения не принимает и выдвигает встречное, что система противоракетной обороны США в Европе может быть как раз использована для запуска ракет все той же средней дальности. Как вы расцениваете эти аргументы? Как повод прекратить по каким-то причинам договор, в действие договора, или все-таки как резонное обвинение, что да, эта сторона не выполняет, и та не выполняет?
Ну, основной камень преткновения это все-таки ракеты «Эскандер-7», которые американцы называют «ССС-8». Но я думаю, что реально... Я тут соглашусь с Константином. Есть две все-таки причины, которые лежат вне вот этого обмена любезностями. Кстати, переговоры-то шли с 2013 года по поводу договора, его пересмотра каким-то образом. Но все-таки причин две, и они связаны не с прямым нарушением одной из сторон, а просто с тем, что технологические и военные реалии изменились. Развиваются дроны, дронные технологии, развиваются компьютерные системы, и поэтому, в общем-то, договор устарел, как это ни неприятно. Договор был революционный, он не просто сократил вооружение, а он впервые уничтожил целый класс ракет. Почему они так опасны? Потому что подлетное время у таких ракет 2-3 минуты, если, скажем, вот это внутриевропейский обмен, в отличие от 15-20 минут для межконтинентальной ракеты. Если есть какая-то провокация или техническая неполадка, то уже ничего сделать нельзя, даже другую сторону предупредить, только помолиться остается. Вот. А технология меняется, это первое. Второе, это, конечно, изменение стратегического баланса. Все договоры, которые заключались в то время, заключались между США и Советским Союзом, а сейчас для США, это вот соответствует новой концепции Трампа, основной угрозой и реальным партнером становится Китай. Поэтому надо иметь договор, который учитывает баланс Китая, баланс Индии, даже вот Пакистана. Об этом не говорится, но это реальная проблема. США очень озабочены быстрым развитием таких технологий, ракет такого типа в Китае. Вот сейчас обсуждается установка ракет на Гуаме, скажем, в качестве противовеса. Но в целом вот ирония в том, что главным фактором является тот игрок, который даже не упоминается в этой перебранке. И, собственно, России это тоже нужно к этому серьезно подойти, потому что вот этот новый фактор, он является такой же угрозой для России, как и для Соединенных Штатов. Для США еще дополнительный фактор, да не только, кстати, для США, это и Северная Корея, потому что хоть они и работают над ракетами дальнего радиуса действия, но реально их носители в основном это вот средний радиус, а у них уже по разным оценкам от 20 до 30 ядерных боеголовок. Кстати, северокорейская программа начиналась с непосредственным советским участием, и до 1954 года Советский Союз оказывал очень активное содействие Северной Корее в развитии ядерной программы, как и Китаю, кстати. Мы сейчас об этом тоже не любим вспоминать. Но без нашего первоначального вклада вряд ли бы у них сейчас что-то получилось. Поэтому я думаю, что тут обвинять другую сторону совершенно бессмысленно, а надо просто принять, что и технологическая, и геополитическая ситуация изменились, и надо с этим работать.
Спасибо, Андрей. Но я, тем не менее, хочу спросить Александра Гольца, как военного эксперта. Тем не менее, буду настаивать на том, что в аргументации, в мотивационной базе звучит исключительно вина одной стороны и другой стороны. Никто не говорит, что он действительно, правильно говорит Андрей, никто не говорит, что он устарел, что вмешивается во все это Китай. Этого не говорится. Формальным предлогом для вот, прекращения этого договора является вина одной стороны или другой стороны в нарушении этого договора, их упреки. Поэтому я бы все-таки просила, Александр, оценить вас качество этих упреков. Считаете ли вы их справедливыми, те, что выдвинули американцы, что Россия нарушает, и есть у нее эта ракета средней дальности, и те, что выдвинула Россия, что американская сторона может воспользоваться ПРО в Европе для запуска таких ракет?
Они, их ценность приблизительно одинакова. Американцы долго-долго тянули с предъявлением каких-то конкретных фактов, в результате предъявили сложную систему косвенных доказательств. Вот то, что называется дымящиеся пистолеты, предъявлено не было. Американцы говорили, что вот одним днем вы испытали разрешенным образом ракету со стационарной установки на большую дальность, а на следующий день ту же самую ракету, но на разрешенную дальность, меньше 500 километров, испытали с мобильной установки. Это указывает на то, что вы нарушили договор. Это сложная система доказательств. Можно привести много аргументов, почему одну установку сменили на другую, как вы понимаете. Цена российских аргументов еще меньше. Самый серьезный – это то, что ядерные томагавки американцы могут тайно установить в системы запуска МК-41. Это довольно фантастическая, потому что американцы ни разу даже не пытались испытывать такой запуск из наземного положения. Никто не рискнет тайно установить, чтобы запустить, ни разу не испытав. Честно сказать, добрая воля сторон, все эти проблемы можно было, было бы решить в результате диалога экспертов. Но американцы, когда они предъявили свои обвинения в 2013 году, и они не захотели их конкретизировать. Очевидно, скрывая истории, по которым они получили эти данные. России же, наоборот, очень хотелось узнать, по каким данным они, по каким источникам они это все получили. И вот стороны долго пирались и упустили время, когда все можно было бы решить, опять-таки, на уровне дипломатов и экспертов. Теперь мне очень бы хотелось возразить коллегам, когда вот говорят о том, что ракетные технологии распространились, и надо учитывать Китай. Это, на мой взгляд, это не сильный аргумент. По одной простой причине. Россия и США сегодня обладают 90% ядерного потенциала, накопленного на планете. Им не составит большого труда с помощью стратегических боеприпасов сдерживать тот же Китай. Это не проблема. А когда мы говорим о том, что у Китая, что надо бы подключить к этим переговорам Китай, это попытка завести историю в тупик. 90% ядерного потенциала Китая размещено на ракетах меньшей дальности. Сие означает, что мы, предложив Китаю подключиться к этому договору, мы предложим китайцам отказаться от 90% своего ядерного потенциала. Понятно, что ни при каких условиях Пекин на такое не согласится. На мой взгляд, все разговоры о стремлении, о необходимости сделать этот договор многонациональным, есть попытка окончательно завести дело в тупик.
Понятно. Александр, спасибо большое. Я вам очень благодарна, что вы оценили аргументы сторон как достаточно шаткие, и можно было бы договориться, была бы добрая воля, но ее нет, в том числе по тем причинам, о которых говорил Константин. Но что происходит дальше, мы же тоже должны оценить, потому что, в отличие от американской стороны, которая не анонсирует дальнейших своих действий по созданию новых вооружений после прекращения действия вот этого договора, российская сторона проанонсировала. С одной стороны, Владимир Путин говорит о том, что мы не будем втягиваться в гонку вооружений, а с другой стороны, 5 февраля, то есть вот только что, Сергей Шойгу, министр обороны, рассказывает, что генеральный штаб представил верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. Это перечень мероприятий, которые случаются после того, как Россия выйдет из этого договора. В течение 19-20-х годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса «Калибр», морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, которая хорошо зарекомендовала себя в Сирии. В это же время предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, сказал Шойгу. То есть целый перечень связанных с прекращением этого договора. Мы сегодня задаем вопрос нашей аудитории: потянет ли Россия новый виток гонки вооружений? Вот как вам, Константин, кажется, получится ли, не получится ли так, что для российской стороны это будет только повод снова и снова? То есть вечный вопрос. Ей хочется втягиваться, как говорит Владимир Путин, не хочется. Но при этом она с удовольствием втягивается и не очень-то озабочена, видимо, тем, чтобы сохранять этот договор.
Ну, эксперты говорят о том, что Россия сегодня не потянет ни в какой форме, никакую гонку вооружений, просто нету ресурсов. И баланс между интересами или защитой интересов граждан и сохранением власти, а под сохранением власти мы имеем в виду продолжение экспансионистской политики Кремля, агрессивные заявления, агрессивные действия. Вот баланс этих интересов сегодня не в пользу гонки вооружений, конечно. Потому что количество проблем, которые накопились и которые проявляются в разной форме, не до гонки вооружений, конечно. Сохранить власть кремлевская группа может только начав решать социальные проблемы, ну, в какой-то степени. Понятно, что идеальная, так сказать, схема решения социальных проблем, о чем говорят многие, там, развитие медицины, защита пенсионеров, это все уже невозможно. Вот, ну, хоть в какой-то степени. Любая гонка вооружений или увеличение военного бюджета просто может снести эту власть. Это опасно уже для самого Кремля. Вот. Поэтому волноваться не надо. Гонки вооружений не будет, а будут делаться заявления, как это и делалось, по поводу того, что мы, в конце концов, мы же лучше, поэтому мы в раю окажемся.
Ну да, да, все но, наши враги... заявления-то делаются очень конкретно, по конкретным, да, каким-то вещам.
Все наши враги в аду.
Блефовать вы будут, вы считаете?
Много раз делались эти заявления о том, что ответ будет, конечно, не таким дорогим. И Дмитрий Рогозин, и Шойгу, и сам Путин. Ответ не может быть таким дорогим, а как это делают Соединенные Штаты, но очень хитрый ответ будет. Я хочу вам напомнить, один из возможных ответов – это грязная торпеда, которую можно, это почти открыто говорилось, запустить в сторону Калифорнии, и вся территория Калифорнии на следующие 500 лет станет, ну, нежилой территорией. Вот, ну, дешевый ответ, понимаете? Безумные, конечно, заявления делались и продолжают делаться. И я вот сегодня шел и думал о том, чтобы, какие вопросы задать военным экспертам, там, Гольцу, Фельгенгауру, Павлу, там, или там, Федорову, и понял, что вопрос надо задавать не военным экспертам, а психиатрам. Сегодня это самая главная проблема.
Но я все-таки спрошу Андрея Коробкова. Андрей, вчера в своем выступлении, ежегодном послании, Дональд Трамп 4 предложения посвятил этому договору. Все-таки что-то он о нем сказал. Но вот российские телеканалы, я обратила внимание, они так интерпретируют, что он не исключил продолжение, как с какой-то надежды. Они такую фразу, такую как бы даже вот не впрямую переводят, а какую-то дал надежду, что все-таки этот разговор будет продолжен. Но как вы трактуете его выступление? Но он сказал, что речь идет, пойдет, может быть, о модернизации этого разговора, договора с участием Китая. Как вы интерпретируете его выступление как раз вот в этой части?
Но упоминать Россию чем реже, тем лучше. Это уже проблемы, чисто связанные с его обвинениями в связях с Россией. Но вот мы начали наш разговор с Горбачева и его роли. Я думаю, что действия Горбачева были связаны не только с тем, что он был там белый и пушистый, а именно с объективной экономической реальностью. Ведь когда Рейган пришел в Белый дом в начале 81 года, у него была очень такая воинственная риторика, а вот логика за этой риторикой стояла абсолютно экономическая. Он считал, что если увеличить военные расходы, то российская экономика, как и меньшая по величине, и гораздо менее эффективная технологически, она просто не выдержит новую гонку вооружений. Вот так и получилось. И вот то, что вы сейчас обсуждали с Константином, это как раз связано вот с этой проблемой для России сейчас. Новая гонка вооружений, новый виток, причем на новом технологическом уровне, что очень важно, может просто опять во второй раз разрушить российскую экономику. Тем более, что вот мы видим, цены на нефть упали и топчутся, несмотря на кризис в Венесуэле и другие проблемы. И думаю, что хотя это не упоминается, как и тогда, это такой, как американцы говорят, слон в комнате или горилла в комнате, который над всем давлеет. И Трамп об этом думает, о экономическом эффекте для российской экономики. Он думает, наоборот, об экономическом эффекте для американской экономики. Это создание, там все наоборот, создание рабочих мест, инициация госзаказа, которые станут весьма важным стимулом. Поэтому вот ирония в том, что те же действия приведут к совершенно обратным результатам в России по сравнению с Соединенными Штатами. И думаю, что хотя вот идет такое размахивание кулаками, реально, конечно, руководство должно осознавать, что руководство в России должно осознавать, что попытка как-то ответить на этот вызов может привести к экономической катастрофе. Но что делать? Кроме вот таких громогласных заявлений.
Спасибо. Мы сегодня прохожих тоже спрашивали. Мы еще покажем этот опрос. Но я пока назову телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому вы можете задать вопросы нашим гостям, экспертам. И также ответить на вопрос, аналогичный тому, который мы задавали прохожим. Вы считаете, выдержит ли Россия новый виток гонки вооружений? Но для начала нужно уточнить у Александра Гольца, считает ли он вот эти заявления, это блеф заявления Шойгу, что мы сейчас в ответ на приостановление новые и новые, или это реально будут тратиться деньги из бюджета на новое вооружение ровно в связи с приостановкой этого договора, и если будут, то какие, потому что вот еще раз прочитаю. Глава оборонного ведомства сообщил о планах разработок ракет средней дальности, которых не было до сих пор. По словам Шойгу, их предполагается создать в течение 2 лет. В течение 2 лет Россия будет разрабатывать ракеты наземного базирования со средним радиусом действия, заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу в связи с решением США отказаться от договора об РСМД. Вот скажите нам, пожалуйста, всерьез к этому относиться, сколько на это потратится и будут ли на это реально брошены вот такие силы?
О том, сколько будет потрачено, я, разумеется, вам не могу сказать, поскольку, как и все российские граждане, знаю 5 цифр из военного бюджета, что позволяет, будем откровенны, российской власти манипулировать цифрами как угодно. Вот Шойгу заявил, что мы встроимся в военный бюджет. Ни вы, ни я проверить это не можем. И я подозреваю, и Госдума проверить это не может. Значит, что касается ракет «Калибр», то больших проблем здесь возникнуть не должно. Привязать морскую ракету, уже существующую морскую ракету, к наземной установке – невеликая проблема. Я думаю, что в указанные сроки конструкторы с этой проблемой свяжутся. Другой вопрос, конечно, который касается гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ее испытания в морском варианте должны были начаться только в 2019 году, только сейчас. И не совсем понятно, как вот здесь будут, как будет здесь проходить разработка ее в наземном варианте. Так что в любом случае больших проблем с разработкой я не вижу. Другие проблемы заключаются в том, что, насколько можно понять, российская промышленность находится на максимуме производства этого замечательного оружия. И больше его производить она уже не в состоянии. Поэтому вот эти прогнозы о том, что вот Россия нашпигует свои западные границы этими ракетами, мне представляются эти прогнозы несколько преждевременными.
Но, тем не менее, интересно, что у всех свои страхи в связи с прекращением договора. У Европы есть тоже такой страх, учитывая, что это тоже прямой касается военного характера. У россиян экономического характера, что не будет ли новых и новых денежек на это тратиться. Поэтому все-таки история-то неприятная, как бы не считать его устаревшим и так далее. Но, в общем, это нечто такое сдерживающее. И более того, я хочу спросить мнение экспертов по такому тоже вот тревожный вопрос. Дело, может быть, даже многие эксперты говорят не в самом вот этом договоре, а то, что он может послужить ну, не то чтобы не краеугольным, как для прекращения договора об СНВ-3, то есть повлечет за собой. Я не знаю, какая здесь логическая цепочка в головах у этих экспертов, но почему-то впрямую увязывает, что если не будет этого договора, то обреченный может оказаться договор по СНВ-3, который заканчивается только в 2021 году. И не только в 2021 году, а скоро. Он скоро заканчивается, он может быть не продлен. Как вы увязываете эти события?
Сегодня была пресс-конференция заместителя министра иностранных дел, посвященная как раз этому. Он говорил о том, что американская сторона не готовится к продлению договора в 2021 году, его можно продлить еще на 5 лет, СНВ-3. И говорит, что времени еще достаточно, но, как он намекал и, в общем, говорил напрямую, что американцы не заинтересованы в продлении этого договора. Но много причин. Первая, главная причина, конечно, нет атмосферы доверия. Обычно атмосфера доверия, которая возникает между странами, которые выполняют хотя бы предыдущие договоренности. Понимаете, когда страна перестает выполнять Женевские конвенции 1949 года по военнопленным, там соглашение о запрете химического оружия, говорить о каких-то перспективных договоренностях, ну, просто не имеет смысла. Россия потеряла доверие просто на международной арене, и неудивительно, что Путина практически освободили от занимаемой должности в G8. Вот. Нету доверия. И ничего не делается с российской стороны для того, чтобы восстановить эту атмосферу доверия. Ведь количество подвешенных, так сказать, договоренностей, их очень много. И с Соединенными Штатами, и с Японией, и с другими странами. И ничего не решается. То, на чем настаивает Путин, во всех случаях вести переговоры, то есть в чистом виде пиар, понимаете, встретиться, поговорить, показаться всему миру, провести пресс-конференцию. Неудивительно, что даже Аба отказался проводить с ним пресс-конференцию после трехчасовых
не хочет болтать,
пустых разговоров. Потому что любые договора, любые соглашения готовятся экспертами. А встречаться, чтобы на высшем уровне проводить обсуждения, обычно оставляют там поставить две запятые, так сказать, лидерам решить, вот здесь запятая или здесь. Казнить нельзя, повесить, да? Вот. А в данном случае, ну, никаких предварительных договоренностей не было, никаких работ экспертов. И Россия, ну, Кремль, не заинтересован, ну, просто в разрядке. Там уже не о гласности речь идет, понимаете? А просто о разрядке, которая началась, не о перестройке, а о разрядке, которая началась еще при Брежневе. Разрядка, хотя бы с этого. То есть мы опустились ниже уровня, который был как-то достигнут при дорогом Леониде Ильиче Брежневе.
Посмотрим мы теперь-то вот опрос наших прохожих. Опасаются ли они того, что Россия разорится на всем этом?
Выдержит ли Россия гонку вооружений?
По планам, которые говорит правительство, президентский аппарат, то, что сейчас правительство настроено как раз-таки на то, чтобы увеличить поступление, да, в том числе через где-то фискальную политику, например. Возможно, это скажется на население где-то, но тем не менее, при действующих, если планы будут реализованы, в таком случае должна выдержать, я считаю, что выдержит экономика, и, соответственно, все отчисления пойдут по нужным.
По-любому выдержит, мы все выдерживали всегда. Вот, но как скажется это на людях, не могу сказать. Сейчас Путин старается защитить Россию с помощью вот этого всего вооружения. Вот, и поэтому скажется на людях, и люди будут больше недовольны. Сейчас много протестов идет в Ютубе, что все против Путина. Вот, и Ну, я не знаю, на самом деле все будет плохо.
Но все уезжают сейчас. Никаких перспектив нет. Я думаю, что наш бюджет разворует окончательно.
2% не может соревноваться с 60%. 2% мирового ВВП, который составляет Россия, не может выиграть гонку вооружений в 60%, который составляет НАТО. Это просто глупо.
Я думаю, сейчас настоящий момент не выдержит, потому что люди уже до такой степени доведены, уже практически до нищеты. Настолько сейчас разброс идет, и как бы очень богатые люди, очень бедные.
Обязательно. Мы и так впереди идем на 10 лет. Поэтому я думаю, что мы выдержим.
Когда говорят, что будут брать средние, например, да, зарплаты, я всегда думаю, что возьмут, наверное, Чубайса и меня, и выведут средние. Так будет с гонкой вооружений. С нас все равно будут брать. Хотя, на самом деле, очень хорошо, что столько денег отдается на оборону, и мы четко видим, что мы защищены.
Да. Я думаю, российская экономика все выдержит. Я вас уверяю.
Ну вот, все выдержит. И
достаточно язвительно это было сказано, да, последняя, да, фраза.
К нам присоединился военный эксперт из Праги Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень приятно вас слышать. Я бы хотела узнать у вас, увязываете ли вы напрямую прекращение договора, о котором мы сейчас обсуждаем, с договором по стратегическим наступательным вооружениям СНВ-3. Если прекратится еще и тот второй вот такой концептуальный договор, вообще на чем мир будет держаться? Ну хотя бы между, мы сейчас не будем широко говорить о двух странах, Россия и США, на чем же будет держаться их военный баланс?
Ну, я прежде всего хотел бы согласиться с Константином Боровым, который сказал о том, что главная увязка здесь все-таки это вопрос доверия. Я только хотел бы добавить, что Россия, ну, точнее, правительство господина Путина делает все возможное для того, чтобы это доверие подорвать. Это первое. Но напрямую, конечно, эти два договора не связаны. Но связаны они тем, что если будет разорван, а он, собственно, разорван, и я думаю, что этот договор в его нынешнем виде обречен, я имею в виду договор о ракетах средней и меньшей дальности, то тогда напрямую встанет вопрос о судьбе договора по стратегическим вооружениям. Напрямую это два вопроса не связаны, но внутренне, конечно, какая-то связь существует. И позиция России здесь достаточно противоречивая, я бы сказал, потому что, с одной стороны, Москва очень заинтересована в том, чтобы договор по стратегическим вооружениям сохранился, потому что без этого договора Соединенные Штаты могут достаточно быстро нарастить и очень существенно нарастить свой стратегический потенциал. А вот у России таких возможностей нет. Скорее, наоборот, российские стратегические вооружения будут сокращаться. Ну, просто потому, что уже давно превышен гарантийный срок эксплуатации целого ряда важных систем, в том числе и так называемые «Сатаны». Это стратегическая ракета, очень такая опасная ракета, очень с 10 или 8 боеголовками. Так вот, в этом отношении Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы этот договор сохранился, тогда как в Соединенных Штатах, особенно среди республиканской партии, среди лидеров республиканской партии в Конгрессе, существуют серьезные сомнения, а нужно ли Соединенным Штатам сохранять этот договор, просто потому что Россия, во-первых, не соблюдает другие соглашения в области ограничения вооружений, а во-вторых, это позволяет России, ну, оказывать какое-то воздействие на развитие американских стратегических вооружений. А в нынешних условиях это, с точки зрения противников договора в Соединенных Штатах, это просто, оно просто опасно для Америки. Вот такова ситуация. И, кроме того, я должен добавить, что с российской стороны выдвигаются сегодня такие требования к будущему, к продлению договора по СНВ-3, которые для Соединенных Штатов неприемлемы. Я не хочу сейчас вдаваться в технические детали, Просто вот хочу отметить противоречивость российской позиции. С одной стороны, Москва вроде бы заинтересована в его сохранении, а с другой стороны, пытается еще более ограничить возможности модернизации и развития американских стратегических сил. Такова ситуация. На чем будет держаться мир после того, как и если эти два договора потеряют силу? Я думаю, что он будет держаться на балансе страха. Не на балансе договоренности, не на балансе взаимной заинтересованности, а на балансе страха. Ну, примерно так, как это было во время Холодной войны. В период, когда эта война существовала, когда Соединенные Штаты и Советский Союз в полной мере соперничали друг с другом, в том числе и в стратегической области, в области вооружений. К чему это приведет? Опять-таки, очень трудно сказать. Я думаю, что все-таки ситуация будет разворачиваться так, как она разворачивалась в конце 80-х годов, когда лидеры Советского Союза встали перед очень тяжелой проблемой. Либо договориться с Соединенными Штатами и согласиться на полное уничтожение ракет средней и меньшей дальности, что, собственно, и произошло, либо оказаться перед перспективой, когда, в случае возможного конфликта, тогда Советский Союз, сегодня Россия, будет заведомо просто уничтожена без возможности нанесения ответного удара. Это очень опасная ситуация, потому что и та, и другая сторона окажется в состоянии, когда имеет шанс выжить тот, кто ударит первым, кто нанесет первым ядерный удар. Это называется ситуация первого ядерного удара. Вот такая ситуация очень опасна. В конце 80-х годов она завершилась тем, что Горбачев был вынужден подписать договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. А чем она завершится сейчас, в будущем, в течение ближайших 2-3 лет, я сказать не могу, могу только надеяться на то, что все-таки какой-то инстинкт самосохранения в Москве восторжествует.
Спасибо, Юрий, за ваш такой глубокий комментарий. Но я также хотела бы попросить гостей еще об одном комментарии к исследованию. Сегодня вот опубликовано сообщение об исследовании Шведского института оборонных исследований, извините за тавтологию, который сделал вывод, он проанализировал все учения, военные учения России с 2009 по 2017 год. Российская армия, по мнению исследователей, готовится к участию во все более масштабных военных конфликтах, говорится в докладе. Они считают, исследователи, что российские военные готовятся к продолжительным региональным войнам с противниками масштабов Китая и НАТО. При этом в докладе отмечается, что за последние годы российская армия заметно повысила свою боеготовность. Вот вопрос у меня. Этот вывод, например, на вас, Константин, какое производит впечатление? Теоретически все учения, собственно, и нацелены на то, чтобы отрабатывать свои действия в условиях региональных масштабных войн? Или это что-то такое чисто специфическое, и мы должны воспринимать это как настороженность шведских экспертов перед тем, что они видят на этих учениях?
Повторю, то, что я уже сказал, это не проблема военных экспертов. Они видят проявление вот этого когнитивного диссонанса. Когда страна, уже не обладающая ресурсами сверхдержавы, продолжает себя считать, видеть сверхдержавой, готовится к мировой войне, заявлять об этом открыто. Никто из мировых политиков еще не делал таких заявлений о возможности мировой ядерной войны и гибели человечества. Значит, мы присутствуем вот при этой истерике по существу, которая возникает при столкновении с реальностью у, так сказать, носителя вот этого когнитивного диссонанса. То есть, неполного психического здоровья. Конечно, они готовятся к мировой войне. А огромные ресурсы под эту сурдинку можно перекачивать там на Запад, на свои счета, там разные проекты открывать, осваивать Марс, там, я не знаю. Чем глобальнее, тем больше денег. Понимаете? И военные в этом заинтересованы, и идут огромные ресурсы на создание систем, которые никогда не будут использованы, их невозможно использовать. Вот. Которые создают ощущение сверхдержавы. Но, с другой стороны, обратите внимание, все-таки заявлений с позиции сверхдержавы, сам термин сверхдержава по отношению к России больше не употребляется. 10 лет назад не было никаких сомнений в этом. Ну, конечно, сверхдержава, ядерное оружие, были
и
шутки.
И вообще их было всего 2.
Да, были шутки по поводу там верхней вольты с атомными ракетами, с ядерными ракетами. Но все-таки это была сверхдержава, участник мирового процесса. А теперь нет. Неадекватный лидер, неадекватное окружение, неадекватные заявления – когнитивный диссонанс. Психиатры здесь нужно использовать в качестве экспертов психиатров. Это единственная возможность понять вот эту логику. Потому что сегодня участвовать в международном процессе Путин хочет, но не хочет, чтобы принимались какие-то решения. Никакие решения не готовятся. Россия не готова к концептуальным решениям. Но сами переговоры – тусовка. Понимаете, мы внутри пропагандистской кампании оказались. Мы оказались заложниками собственной пропагандистской кампании. Ну, я имею в виду руководство России. Мы с вами к нему, к сожалению, не относимся. Это когнитивный диссонанс.
Александр Гольц, скажите, пожалуйста, нужно ли было проводить специальные исследования, изучая учения российской армии за целых 10 лет, чтобы прийти к такому выводу, о котором, наверное, мы с вами и без этого исследования догадывались, что Россия готовится к масштабным войнам?
Ладно, Илья, вы прочли только информационные сообщения.
Это правда.
А это... Вполне серьезный, я ответственно говорю, поскольку я читал этот документ целиком, это вполне серьезное и детализированное исследование, которое, конечно, чрезвычайно интересно и военным экспертам, и военным специалистам, которое говорит о том, к чему готовят российские силы общего назначения. Я бы хотел подчеркнуть, что там речи о использовании ядерного оружия не идет вовсе.
Ну да, потому что речь идет об учениях, в которых оно, слава богу, не используется.
Нет, не в этом дело. Ну, учение может включать теоретически использование ядерного оружия, но нет. Там речь идет о том, каким обычным войнам готовится Россия. Так. Еще раз подчеркну, это чрезвычайно серьезный труд.
Нет, так вы расскажи. Я очень рада, что вы меня поправили. Я действительно читаю только информацию об этом. Это очень интересно. И особенно интересно, согласны ли вы с этим выводом, что за последние годы российская армия заметно повысила свою боеготовность.
Безусловно.
Да.
Есть несколько очевидных вещей, которые характерны для российских маневров последних лет. Это переброска войск на большие расстояния, способность к быстрому развертыванию. Все это говорит перемещение войск, глубокий маневр, использование тактической и стратегической авиации. Все это говорит о том, что войска готовятся к широкомасштабным военным операциям. Это абсолютно очевидный вывод. Но, послушайте, миллионная армия, ну если уж совсем откровенно, не может готовиться ни к чему другому.
Ну, я об этом...
Если у нас миллион военнослужащих, то мы их должны готовить к широкомасштабной военной операции, иначе возникает вопрос, а зачем нам миллион?
Да, ровно это я и, собственно говоря, об этом спросила.
У нас есть пример Сирии, пример Украины, в общем, локальный масштаб, локального масштаба военные действия, и ничего при миллионной армии вполне справлялись.
Да, но они изучали именно учение, к чему она готовится, а не то, что уже есть. Лучше бы они изучили то, как российская армия воюет уже в локальных вот в этих войнах, то есть то, что мы имеем на эту минуту. И, Александр, ваше мнение, все-таки мы не узнали. Считаете ли вы, как наши эксперты, что может повлечь за собой прекращение одного договора, разрушение другого договора, и ваше мнение, на чем тогда будет держаться мир?
Теми, кто говорит о том, что СНВ не проживет после 2021 года. И это чрезвычайно, потому что он действительно очень глубоко связан с договором о ракетах средней и меньшей дальности. Ну, грубо говоря, если совсем примитивно, если вы ограничиваете наращивание стратегических вооружений и позволяете наращивать ракеты средней дальности, вы завтра получите ситуацию, когда все силы конкретного государства будут брошены на производство этих ракет, и они окажутся в важнейших стратегических районах, скажем так. Я думаю, что мы не очень общественность понимает сегодня, что в результате действий Москвы и Вашингтона мы оказались в ситуации стратегической катастрофы. Вот после 21 года не останется вообще никаких договоров о контроле над ядерным вооружением. Ситуация иная даже, чем она была в начале 80-х. Когда все-таки действовал ОСВ-1 и был подписан ОСВ-2, когда действовал договор ПАПРО, и это создавало какую-то подушку безопасности. Сегодня, после 21 года, ничего этого работать не будет. И мы оказываемся не в ситуации 70-х, 80-х годов прошлого века. Мы окажемся в начале 60-х, накануне следующего кубинского кризиса.
Так а ваш ответ? Вот, например, Юрий Федоров говорит, баланс страха – это все, что будет держать. А ваш ответ? А что же тогда будет держать, когда ни одного ядерного договора не останется?
Этот баланс страха – очень неустойчивый баланс.
Неустойчивый.
Когда, ведь понимаете, с уничтожением этих договоров ликвидируется вся система транспарентности, обмена данными о пусках, предупреждения о пусках – и прочее, прочее, прочее. Вот всего этого не будет. Наоборот, в условиях вот такого прямого военного противостояния очень важно дезинформировать противника, потенциального противника, не сообщать ему ничего о своих действиях.
Не хвастаться.
И вот в этой ситуации сна разума очень многое может произойти. Очень много скверного может произойти.
Александр, то есть мы должны сделать вывод, что если Владимир Путин прекращает показывать мультфильмы, это не к добру.
Мультфильмы не имеют отношения к реальности. Мультфильмы не имеют отношения к транспарентности. Они имеют отношение к пропаганде.
Спасибо, Александр Гольц. К сожалению, мы вам ничего хорошего не сказали, уважаемые слушатели. Не порадовали вас тем, что после 21 года сохранится хоть что-то сдерживающее. Но будем надеяться на страх. Представляете, на что остается надеяться? Все-таки на страх.
Ну, конечно. Да. Я жил в это время, во время противостояния, и должен вам сказать, что это не так страшно, на бытовом уровне. А насчет транспарентности, просто последнее заключение.
Нет такого времени. И с вами был Константин Боровой. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал.
Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики.